если писец крался незаметно, лучше, конечно, от него отбежать. Единороги в Арктике водятся. Живут они группами, и про них очень мало известно, потому что живут они далеко-далеко и, как правило, очень пугливы. Поэтому, да, единорог в Арктике есть.
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Сегодня на подкасте «Отвечаю» человек, который знает, что у Арктики есть только один минус. Минус 50. Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Николай. Скажите, правда так холодно всегда в Арктике?
Ну, надо понять, да, где всегда и что такое холодно. Потому что Арктика очень разная. Мы всегда представляем льды, белые медведи, айсберги. И это все правда. Это Арктика. Но север Карелии, к примеру, это тоже Арктика. И север Архангельской области, это тоже Арктика. А там лес, и либо пески, если Архангельск, либо скалы и сосны, если это север Карелии. Поэтому Арктика очень сильно разнообразна. И да, действительно, в целом в Арктике прохладно. Гораздо прохладнее, чем в других регионах земного шара, за исключением Южного полюса. Но Арктика сильно разнообразна, и где тут действует правило, чем восточнее, тем холоднее, и чем севернее, тем холоднее. Понятно, что на Северном полюсе холодно, в том же самом Мурманске, там летом плюс 30, может быть, крайне редко, но может быть. И поэтому, если мы движемся на север и на восток, то становится все холоднее, холоднее и холоднее. Зимой температуры действительно могут достигать минус 50, минус 60, но летом в целом температуры все равно по большей части Арктики плюсовые.
А как же глобальное потепление? Ну, хотя бы до плюс 20 может там держаться температура?
Ну, глобальное потепление свою лепту вносит, оно действительно и вносит достаточно хорошо. Арктика в целом теплеет где-то в полтора раза быстрее, чем остальная планета. И, в общем-то, глобальное потепление очень сильно этому способствует. Это раз, два, плюс 20, ну, смотря когда. Если лето бы в Карелии, пожалуйста. Вот, если в среднем, среднегодовая температура, так это и в Москве такой температуры нету, да. Поэтому, смотря когда и смотря где. Кое-где и летом плюс 20 может быть, да.
А почему все так боятся глобального потепления? Что, если Арктика растает? Там же будет просто море, может быть, даже пляжи. Начнут продавать горячую кукурузу, катать на банане. Прикольно же.
Ну, начнем с того, что потепление глобальное, оно не обозначает, что везде станет равномерно тепло. Это обозначает, что в целом по планете температура вырастет. А все это приводит к очень таким, знаете, неприятным последствиям. Почему? Потому что, во-первых, существующий климат можно сравнить с маятником. Вот он так, вы знаете, ходит так плавно туда-сюда, 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 равномерно. А глобальное потепление – это когда вы подошли к этому маятнику и по нему ударили. И он стал ходить как попало, да. И не факт, что этот маятник вас не ударит. Потому что вследствие глобального потепления могут быть разные. Это и выбросы метана, и деградация вечной мерзлоты, и там это, соответственно, разрушение зданий и сооружений, это и поднятие уровня океана, и затопление жилых территорий. Это и увеличение количества ураганов, тайфунов. Поэтому глобальное потепление у него имеет такой эффект, знаете, не совсем приятный. Поэтому до того момента, когда все стабилизируется и надо будет кататься на банане, пройдет очень много времени. И, в общем-то, мы этого явно не увидим. А вот проблемы, мы, наши дети и наши внуки, которые, в принципе, сопровождают глобальное потепление, мы точно все получим. Поэтому я бы, в принципе, не расцениваю как благо.
А вот некоторые считают, что глобальное потепление – это миф.
Ну, есть и такая точка зрения. Поэтому, в принципе, сейчас принято говорить в основном про климатические изменения. Они точно есть. Это раз. Во-вторых, климатические изменения в настоящий момент точно ведут к потеплению планеты. Это тоже факт. Вот. Насколько есть дискуссии, насколько велик вклад в это человечество, хотя последние данные говорят, что он достаточно велик, да, и насколько долго это продлится, дискуссии. Но факт в том, что в настоящий момент при текущей ситуации все-таки глобальное потепление идет. Вопрос, насколько это долгосрочный тренд и насколько на него мощно влияет человек, хотя непосредственно влияет.
А можно поставить в Арктике какой-нибудь большой мощный кондиционер и остановить потепление?
Нет, нельзя, потому что у нас вся наша планета является единой системой большой. И Если вы начнете что-то где-то подмораживать, то для этого нужно воздействовать на планету в целом. Невозможно сделать такой огромный холодильник, который мог бы подморозить климат на всей планете. Ну и плюс для того, чтобы его снабжать электричеством, вам явно надо сжигать огромное количество ископаемого топлива, что таким образом тоже приводит к потеплению. Поэтому нет, нельзя.
А как спасти Арктику от потепления?
Ну, в принципе, для того, чтобы спасти не сколько Арктику, ну, не только Арктику от потепления, а вообще, в принципе, спасти Землю, надо в первую очередь ограничить выброс парниковых газов, то есть метана, углекислого газа, и переходить потихоньку к низкоуглеродной экономике. Очень быстро это, к сожалению, не получится, но в эту сторону надо обязательно двигаться. То есть поменьше выбрасывать парниковых газов, и уже дело потихонечку наладится.
А что такое экологический мониторинг?
Экологический мониторинг, да, такой проект у Росатома есть, экологический мониторинг Северно-морского пути. Северно-морской путь – это акватория четырех морей. Если с запада на восток двигаться, Карская, Лаптевы, Хвостосибирская и Чукотская. То есть достаточно большая часть Арктики. Экологический мониторинг – это система наблюдений, систематических, постоянных, идущих из года в год за разными компонентами морских экосистем, не только морских, либо наземных экосистем. В случае Росатома этот проект посвящен морским экосистемам по Северному морскому пути, поэтому контролируются в первую очередь морские экосистемы и проводится, соответственно, планомерное их исследование, изучение, описание того, в каком они текущем состоянии, определение тех факторов, которые на них воздействуют, оценка всех этих факторов, определение их веса и роли. То есть это такой последовательный и систематический процесс.
А что конкретно ученые делают в Арктике? Что они изучают?
Ученые в Арктике изучают очень много, в зависимости от того, какие ученые. Ученые-глициологи изучают лед, ученые-экологи изучают экологию, ученые-биологи изучают растения и животных, геологи изучают запасы нефти и газа и строение островов арктического архипелага. То есть, в принципе, ученые в Арктике занимаются комплексными исследованиями окружающей среды, так или иначе, либо изучают применение новых технологий связи, новых материалов, которые выдерживают арктические условия. То есть изучают очень много всего, что связано либо с природой, либо с всевозможной техникой и технологией, которые могли бы сделать жизнь человечества там лучше.
Ученые изучают лед, а зачем это делать?
Ну, лед изучать, конечно же, надо для того, чтобы понять, во-первых, в каком он состоянии, какая его площадь, для того, чтобы оценить как раз его динамику в зависимости от климатических изменений. Во-вторых, необходимо изучить его плотность, его толщину, для того, чтобы иметь возможность оценить, как он будет воздействовать на какие-то причалы, либо на суда. Изучение льда крайне важно с точки зрения навигации, с точки зрения провода судов, ну, точно надо знать, как лед себя ведет, с точки зрения оценки климата, с точки зрения того, что лед является домом для многих морских млекопитающих, для того же самого белого медведя, на нем лежат тюлени. Лед, кроме того, отличный аккумулятор, который может собирать в себя загрязняющие вещества, и это тоже может быть такой хороший индикатор того, что происходит лед. Это очень важно.
А какие болезни могут быть у Арктики?
В Арктике много болезней может быть. Это и загрязнение всевозможными химическими веществами, причем не обязательно от деятельности в Арктике, они могут переноситься с помощью течений, с помощью воздушных масс, с осадками, соответственно. То есть это загрязняющие вещества. Это мусор, который тоже может переноситься течениями, может и просто оставаться от нерадивых людей, туристов, там, либо строителей. Там. Соответственно, это может быть микропластик, которым сейчас заражена практически вся планета. Да, соответственно. Это может быть такая болячка, как виды вселенцы, то есть те виды, которые там не обитали, но которых человек принес с собой намеренно, либо случайно, которые истребляют, соответственно, те виды, которые жили там тысячелетиями, поскольку естественных врагов виды вот этих вселенцев не имеют, и они поэтому очень быстро размножаются. Поэтому болезней у Арктики может быть множество, и как раз наша задача научиться делать так, чтобы их стало меньше и беречь окружающую среду.
Какие пришельцы захватывают Арктику?
Ну, есть некоторое количество видов вселенцев, то есть, да, так называемых инвазивных видов, которые в настоящий момент вторгаются в арктические экосистемы. Наиболее показательно это, наверное, краб-стригун, он же снежный краб, и камчатский краб. И тот, и другой краб были попытки их, соответственно, интродукции, то есть вселения еще в советские времена, допустим, того же самого камчатского краба, да, либо краба стригуна. Сначала дело не пошло, то есть их привозили, выпускали, думали, что они не прижились, но они прижились, только долго-долго-долго готовились и размножались, да, соответственно. И вот потом внезапно стали размножаться и целыми ордами, бегать по дну, и, а так как это крупные крабы, достаточно агрессивные, и у них нет естественных врагов в Арктике, таких хороших, хорошо развитых, они начинают просто, начали просто уничтожать все живое, выедать всех донных обитателей и потихоньку захватывать дно морей Арктики. Вот такая ситуация сейчас в Баренцевом море, в Карском море, и, в принципе, до тех пор, пока не найдутся естественные враги, которые могут с ним бороться, они будут потихоньку все, до чего могут дотянуться, выедать. Это как саранча, в общем, работает.
Надо открывать там рестораны морепродуктов. Это будут естественные виды, которые будут их истреблять.
Ну, вот это потихоньку делается в том же самом Мурманске, пожалуйста.
А как выглядит субботник в Арктике? Что за проект «Чистая Арктика»?
Проект «Чистая Арктика» направлен на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Дело в том, что во время освоения Арктики там, в советские времена об экологии думали не сильно. И поэтому с северным завозом, когда, собственно, из развитых районов привозили сюда в Арктику всевозможную технику, привозили огромное количество бочек с мазутом и дизелем, привозили кучу там это всевозможной техники. И все это зачастую бросало, либо бросали потом, образовывали стихийные свалки. Таких свалок достаточно много. И их необходимо очищать. И поэтому, да, проект «Чистая Арктика» направлен на то, чтобы ликвидировать этот накопленный ущерб, очистить его, очистить, вывести обратно весь этот мусор для, для последующей переработки уже на материке.
То есть, по идее, можно отправиться волонтером и помогать очищать Арктику. Как бесплатно отправиться в Шпицберген? Есть какие-то такие проекты?
Ну, со Шпицбергеном все сложнее, потому что это особый административный район, который находится в административном управлении Норвегии, где там, это по соглашению там, от 20 какого-то года Россия может присутствовать и вести какую-то деятельность. В принципе, поэтому как бы отправиться бесплатно в Шпицберген, я знаю только один способ, если вы там, соответственно, участвуете в научной программе, и ученый, который работает там на стационарах, то, пожалуйста, это путь. Другой путь, если вам интересны другие места, новая земля, земля Франции, Иосифа, то можно отправиться как раз волонтером, убирать бочки и очищать Арктику от загрязнения.
Круто. А вообще есть турпутевки куда-то в Арктику по системе «Все включено»?
Да, турпутевки по системе «Все включено» существуют. Это как раз на то же самое, что в Шпицберген вы можете поехать вполне себе в туристическую поездку. Это все можно оформить по системе «Все включено» и пожить там, на Шпицбергене, попутешествовать. Есть такие же туры в Териберку, это Мурманская область, это там, соответственно, берег Баренцева моря. Либо круизы на тех же самых атомных ледоколах к Северному полюсу. Такое тоже есть.
Ого, ничего себе. А сколько стоит на ледоколе отправиться в круиз?
По-моему, порядка 20, от 20 до 40 тысяч долларов, по-моему, да.
Понятненько. А как очищают воздух в Арктике?
Ну, воздух в Арктике никак особенно не очищают, потому что он там в основном массе, если мы там не берем какой-то Норильский промышленный узел, вполне себе и чистый, если отойти хотя бы не так далеко от поселений. Поэтому он не очищается никак. А в тех местах, где у нас есть активное промышленное освоение, там Норильск, там это Мончегорск, да, то там сейчас прорабатывается вопрос установки как раз всевозможных фильтров для того, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу.
А что лично вас удивило, когда вы были в Арктике?
Арктика меня очень сильно впечатлила в свое время, да, когда я там побывал еще первый раз, я уже был пораженный красотой этой природы и ее такой, знаете, суровостью. Очень сильно меня впечатлила в свое время и новая земля, и птичьи базары на ней, и, соответственно, там путешествие на атомных ледоколах как раз Росатома, поскольку это тоже такой крайне серьезный опыт, который действительно помог изучить Арктику и оценить ее состояние, понять, какая она разумная. Да.
А что едят в Арктике? Вы пробовали, например, чипсы из мха? Какие они на вкус?
Едят в Арктике много чего. Вот. Чипсы из мха я пробовал. Могу сказать, что на вкус, на мой взгляд, сомнительный. Да? То есть, вот,
какие?
Ну, сомнительный какой-то вкус. Как будто вату жуешь, да, подсушенную. Я, честно говоря, не в восхищении. Но в Арктике существует много отличных деликатесов. Там оленина, пожалуйста, брусника, клюква, морожка. Там, не знаю, треска та же самая, гребешок, краб, тот же самый камчатский. Существует огромное количество интересных и вкусных блюд. Мукс, если берем речную рыбу, муксун, чир, сик, нельма. Много очень вкусных и интересных деликатесов есть в Арктике, которые гораздо интереснее, чем ягель подкрашенный жевать. Ну, это мое личное мнение, кому-то может нравиться. Олени так вообще без ума от ягеля.
А правда ли, что дети в Арктике любят стоять в углу, потому что там 90 градусов?
Ну, я думаю, что дети нигде не любят стоять в углу. И арктические дети не исключение. Очень много населенных, это даже крупные города в Арктике, где есть школы, дети, поэтому нет, это не то, что там крайне только суровые бородатые мужики в каких-то ватниках долбят лед. Нет, это Арктика разная. И там живут женщины, и дети, и даже хипстеры тоже встречаются. Был я в свое время в самой северной кофейне в Норильске, где бариста, допустим, дает кофе с вяленой лениной. Это к вопросу о деликатесах. И такие деликатесы есть.
А я вот смотрела какое-то видео про Арктику, и там журналист рассказывал про невероятную акустику. Какая она, акустика в Арктике?
Ну, начнем с того, что если вы ушли далеко от источников антропогенного, то есть человеческого шума, у вас очень тихо. А если вы вышли на какие-то очень большие просторы, тундры той же самой, либо море, то звук разносится очень далеко. Поэтому акустика потрясающая, поскольку нет шумового загрязнения, с одной стороны, а с другой стороны звук разносится хорошо, гулко и усиливается.
Можно устраивать концерты.
Можно устраивать концерты и, в принципе, устраиваются. Те же самые есть фестивали музыкальные, вполне себе, которые в Арктике проводятся.
А что общего у Арктики и у космоса?
Условия там достаточно экстремальные. В космосе холодно, в Арктике холодно. Туда надо долго ехать. Если мы говорим, допустим, про моря Арктики, да, то есть если это про морские акватории, то туда далеко ехать. Это так или иначе достаточно агрессивная среда, в которой человеку некомфортно. И нужны специальные приспособления для того, чтобы там жить нормально. Поэтому необходимо много всяких приспособлений. Те же самые атомные ледоколы, чтобы кого-то проводить сюда, либо завозить там, соответственно, либо сопровождать завоз продуктов, топлива там в отдаленные фактории, как города, населенные пункты арктические. Это и необходимость развивать там ту же энергетику, ту же самую Росатом развивает атомные электростанции, плавучие для того, чтобы снабжать электричеством отдаленные районы. То есть у космоса и Арктики много общего. Они холодные, они далекие, они трудные.
А у меня такой философский вопрос. Как вы считаете, где у Арктики душа?
Я думаю, что душа Арктики везде. В ее природе, в первую очередь, конечно, в ее природе, в ее красоте и в ее величии. Она, правда, очень вдохновляет.
А в Арктике водятся единороги?
Единороги в Арктике водятся. Это нарвалы. Это морские млекопитающие, у которых один зуб превратился в такой длинный большой рог. Вот. Что можно сказать по поводу этих замечательных животных? То, что живут они далеко на севере, живут они группами, и про них очень мало известно, потому что живут они далеко-далеко и, как правило, очень пугливы. Поэтому, да, единорог в Арктике есть.
А что делать, если писец подкрался незаметно?
Ну, если писец подкрался незаметно, лучше, конечно, от него отбирать, потому что многие писцы в норме от человека убегают и дичатся, и человека боятся. Но бешеные писцы, они болеют бешенством, как раз могут пытаться напасть на человека. Поэтому, если к вам никому незаметно подкрался писец, лучше от него отбежать.
А зачем вот в Арктике еще ученые изучают треску?
Ну, треску изучать крайне важно. Почему? Потому что, во-первых, это продукт питания, это рыбные запасы, которые необходимо изучать. Во-вторых, потому что треска, особенно если полярную треску взять, сайку, это очень важный такой, знаете, экосистемный компонент, то есть которым очень много кто питается. Питаются очень много хищных рыб, других хищных рыб, питаются морские млекопитающие, питаются птицы. И оказывается, что это очень важный такой узел, через который питаются многие животные. То есть поэтому, если, не дай бог, с треской что-то случится, то пострадают все. Поэтому очень важно изучать ее как такой важный экосистемный компонент.
А как выбирают название ледоколом? Почему нет ледокола «Дубак», например, или ледокола «Писец», опять же? Это же было бы так трушно.
Ну, это было бы смешно, но, знаете, как говорил капитан Врунгель, как лодку назовете, так она и плывет. Поэтому и имена ледокола серьезные. Севмор, там, Лихтеровоз, Севморпуч, там, соответственно, Аймыр, Байгач, 50 лет победы. Сейчас вот новая серия ледокола Куросатова 4-2-0, то есть 2-2-2-2-0 серия. Это Арктика, Сибирь, Урал, Якутия, Чукотка. Ну, то есть вот Арктика, Сибирь, Урал уже на ходу. Там, соответственно, Якутия и Чукотка там будут сделаны в ближайшее время. Вот строится атомный суперледокол «Лидер», поскольку вызовы стоят серьезные, работают на них суровые ледокольные моряки, и поэтому, в общем, им не до шуток, не до дубака, не до песца. Там люди серьезные, занимаются серьезным делом, но они тоже серьезные. И посвящены, как правило, тем или иным арктическим там территориям.
А вообще много там ледоколов? Какая у них миссия?
Ну, смотрите, в настоящий момент 8 атомных ледоколов в Арктике и 39 дизельных, условно говоря, у России, да, ну, как бы, они там не всегда все в Арктике, если мы говорим про дизельные ледоколы, атомные ледоколы всегда в Арктике. Это крупные суда, у которых есть несколько важных задач. Задача номер один – это обеспечение безопасности мореплавания. То есть как раз Атомфлот, который владеет всеми ледоколами, это дочернее предприятие госкорпорации «Росатом», ответственен за ледокольное обеспечение. А ФГБУ «Главсевморпуть», которое тоже там дочернее предприятие госкорпорации «Росатом», отвечает за функционирование Северного морского пути. И вот ледоколы и Атомфлот отвечают за безопасность этого маршрута. Поэтому ледоколы дежурят в особо проблемных точках, где могут появиться большие ледовые поля, либо айсберги. Они собирают сюда, проводят их за собой в караване. Они идут на выручку терпящих бедствий судам, которых зажало во льдах. И это основная функция ледоколов. Обеспечение безопасности навигации и помощь тем, кто попал в трудную ситуацию, либо недопущение трудной ситуации, сопровождение судов. Ну, еще они могут, добавить, как Лихтеровоз в Воркуте, не совсем ледокол, это ледокольное судно с атомной установкой, да, он может перевозить большое количество грузов, довозить их там в разнообразные акватории, для того проводить привезти материал, рыбу, да, что угодно, то есть такой грузовик арктический. Поэтому, то есть это обеспечение северного завода и инфраструктурного развития каких-то проектов. Но в первую очередь, это безопасность всех остальных судов и безопасность тех поселков отдаленных, либо городов, ну, как Норильск, куда необходимо возить грузы, продукты, стройматериалы. Это помогают делать ледоколы. Ледоколы – это, можно сказать, такие, знаете, хранители человека в Арктике.
Слушайте, но ледокол – это же корабли, это транспорт, загрязнение атмосферы. А как же борьба с глобальным потеплением?
Ну, начнем с того, что ледокол никак не выбрасывает парниковые газы, потому что он на атомной установке. У него атомная энергетическая установка, поэтому выбросов от него ровно ноль. Поэтому никакого воздействия на атмосферу и эмиссии парниковых газов ледокол не дает. Он климатически нейтрален абсолютно.
Так, ну получается, ледокол у нас идет на атомной энергии. Это значит, на нем стоит прям реактор?
Да, там стоит атомный реактор. Может и не один стоять, может стоять и два их. Если там у новых этих ледоколов два атомных реактора, РИПМ-200, да, стоят спаренные.
А куда тогда отправляются ядерные отходы от реактора, который стоит на ледоколе?
Ну, ядерные отходы, когда ледокол перезаряжается, это происходит там раз в год, либо раз в два года, да, там, соответственно, все это время он может плавать автономно. В порту извлекаются отработанное ядерное топливо, загружаются новые стержни, а старые отправляются на утилизацию, соответственно, в специальных контейнерах, ну, уже из Арктики и Долой. Ну, сейчас активно идут работы для того, чтобы сделать атомную энергетику цикличной и использовать отработанное ядерное топливо вновь. Если это получится, то у нас будет практически безотходное производство. Вот, то есть никаких отходов не будет.
А вот есть какие-то догадки у некоторых людей тоже в интернете, что атомные ледоколы, они радиоактивно загрязняют море. Это миф или правда?
Ну, это миф, они никак не могут загрязнять. Там, дело в том, что у атомного ледокола реактор защищен несколькими контурами. Там водяной контур, который есть, есть там, соответственно, стальной, контур стали, из бетона. И фактически никаких радионуклидов в окружающую среду не поступает в принципе. То есть он абсолютно нейтрален. Более того, в случае каких-то аварий немедленно реактор блокируется. То есть даже если ледокол перевернется, ничего не произойдет. То есть он немедленно загасится, немедленно заблокируется. То есть были там в 2011 по-моему, году даже был пожар на одном из атомных ледоколов. Ничего, как бы реактор сразу же как бы, был под защитой. То есть поэтому нет. Никакими радиационного загрязнения ледокол не дает никакого. Оно нулевое.
А как вы считаете, что будет с Арктикой через 100 лет? Кому она будет принадлежать? Флоре и фауне или станет пленницей изменения климата?
Ну, что будет через 100 лет, прогнозировать довольно-таки трудно, но я думаю, что Арктика будет принадлежать человечеству и тем живым существам, что там обладают. Поскольку экологическая создательность человечества все-таки растет потихонечку, и это хорошо. И я думаю, что все-таки нам удастся создать такую систему, которая позволила бы сберечь природу Арктики и сделать ее более чистой и более устойчивой. Поэтому надеюсь, что через 100 лет она будет принадлежать человечеству и живой природе.
Хорошо. Николай, последний вопрос. Как вы понимаете песню «Ориентация север»?
Я к своему стыду могу сказать, что я этой песни не знаю.
Я могу вам спеть «Ориентация север, я хочу, чтоб ты вер...» Не знаете, правда?
Нет, к сожалению, нет.
Эх, ладно.
Подкаст Кати Калининой. Отвечаю.
Николай, спасибо вам большое, что нашли время. Я знаю, что вам не просто освободить время от работы и поделиться с нами информацией, но благодарю, что вы сделали это.
Не за что. Вам спасибо. И, если что, всегда на связи. Спасибо за внимание.